Глава 10. На ковре-самолете. Алисе казалось, что она проспала минут 5, да и то раз 10 просыпалась. Но на самом деле, когда она проснулась, небо уже стало голубым, и хоть солнце еще не встало, птицы начали петь и удивляться, кто забрался в заповедник без спроса. А проснулась Алиса из-за того, что по спине пробежали электрические мурашки, а в ушах прозвучал пронзительный, капризный голос ее новой подруги, привидении Геневьевы.
«Так вот ты где затаилась! Значит, тебе хочется спать спокойно, когда твои друзья сходят с ума, не зная, погибла ты или лежишь покалеченная под обрывом. Ну зачем ты испытываешь мои нервы? Неужели ты не знаешь, что за 1000 лет их и так почти не осталось?»
Алиса села. Все мышцы затекли, и больно было повернуться. Вы бы попробовали провести полночи на холодных, мокрых камнях над ревущим морем.
«Смотрите, она еще двигается и смеется!» — возмутилась Геневьева. — Она должна рыдать и просить прощения, а она смеется.
— Ну как ты? Как? Рассказывай скорее!
— Мне нечего рассказывать, — сказала Алиса.
— Я от них сбежала и спряталась на дереве.
— Где?
— Там, в лесу. Я на дереве спряталась, а кто-то страшный и мохнатый меня в дупло втащил и сожрать хотел. Еле вырвалась.
«Я этого не переживу!» — закричало привидение.
«Ты могла умереть, ничего мне не сказав! Немедленно рассказывай, где дупло, и я тут же разорву это чудовище на составные части!»
«Я же не помню!»
«Что же ты помнишь?»
«Я помню, как стукнуло чудовище по лбу каменным яйцом. Оно меня и отпустило».
«Какое еще каменное яйцо? Почему ты носишь с собой каменные яйца? Ты что, так проголодалась?»
«Это непростое яйцо», — ответила Алиса. «Из-за него все неприятности. Именно эта штука лежала в сейфе у директора. Я ее вытащила, чтобы они не сделали из него Кощея Бессмертного». Алиса подняла с земли яйцо и показала подруге.
«Из этого?» — удивилась Геневьева.
«Да оно и на яйцо не очень похоже. На нем, видно, слон танцевал. И еще кончик какой-то железки торчит».
«Все это вместе», — сказала Алиса. «Смерть и жизнь Кощея Бессмертного, великого повелителя племени оборотней и волшебников. Именно его они хотят оживить, чтобы он им сказал точно, как нами управлять, как нас угнетать и как превратить нас в рабов».
«Ой, так выброси его!»
«Нет, нельзя выбрасывать чужие научные экспонаты», — ответила Алиса. «Это совершенно исключено. Что я скажу директору, когда он вернется?»
«Чтобы искал другое яйцо», — сказала привидение.
«А если оно единственное в мире? Ведь, наверное, Кощей был один, на то он и бессмертный».
«Сомневаюсь», — ответила привидение. «По моим данным, все чудовища размножались.
А у Кощея была бабушка».
«Не знаю, но я думаю закопать яйцо, и пускай оно себе лежит, ждет профессора Роро». В кустах громко зашуршало, затрещали ветки, посыпались листья, и над обрывом, рядом с Алисой, показалась большая обезьяна, которая, видно, уже начала превращаться в человека, но еще не успела далеко уйти по этому пути. То есть человека-обезьяниха. Человека-обезьяниха была среднего роста, чуть покрупнее Алисы. Рыжая, долгорукая, так что при ходьбе она опиралась костяшками пальцев о землю. Морда у нее была грустная, обиженная, а посреди лба торчала шишка размером с кулак. При виде Алисы человека-обезьяниха взвыла и начала показывать пальцем себе на лоб. «Ой, я, кажется, понимаю», — сказала привидение. «Не этой ли, милой обезьянке, ты угодила в лоб каменным яйцом, когда пыталась выгнать ее из дупла? Я же думала, что на меня напало чудовище и хочет меня сожрать».
«Ой-ой-ой-ой!» Человека-обезьяниха схватилась за голову и стала раскачиваться от горя. «Видишь, до чего ты довела редкое существо!» — укоризненно сказала Геневьева. «Выводили его, старались, а ты ему нервы портишь». И привидение заливисто расхохоталось. Вообще-то для привидения Геневьева была довольно легкомысленным существом. Наверное, это объяснялось тем, что она превратилась в призрак, еще будучи юной девушкой, и своего не дотанцевала. «Знаешь что?» — подумала вслух Алиса. «Когда все кончится, давай я тебя в Москву отвезу. Сходишь к нам в школу или на биологическую станцию, посмотришь, как мы живем. Ну что тебе все в подземельях томиться? Я тебя со своими мальчиками познакомлю». «А они красивые?» — заинтересовалась Геневьева. Человек-обезьяниха заныла, словно просила что-то в обмен на шишку на лбу. «Не знаю», — ответила Алиса. «Я никогда об этом не думала. Но не глупые и смелые. Аркаша Сапожков притом еще изобретатель, а Ван Цицун всю энциклопедию наизусть выучил». «Обязательно к тебе приеду», — сказала Геневьева. «Только не сейчас. Мне пока нельзя далеко от замка отходить. Такое на меня наложено колдовство. Чем дальше отхожу, тем меньше меня остается. А вот с этим мы как-нибудь справимся», — пообещала Алиса. «Как же вы справитесь?» «Посмотрим. А сейчас пора отсюда выбираться». «Уа-а-а!» — крикнула Геневьева. «Уа-а-а!» Она сжала кулачок и потрясла им в воздухе. От кулачка только синие искры полетели, да маленькие светлячки от тугих черных кудрей. И на этот веселый крик с неба на большой скорости спустился ковер-самолет. Самый надежный транспорт эпохи легенд. А на нем сидела женщина, похожая на ведьму, зеленый черт и облезлый волк-оборотень. И предатель профессор Синг собственной персоной. А над ними кругами вился вампир Полумракс. «Вот вы и попались!» — воскликнула женщина, похожая на ведьму.
«Это не я!» — поспешил оправдаться профессор Синг. «Они сидели на башне и подслушивали. Вы сами привлекли внимание уважаемых господ».
«Попрошу каменное яйцо», — сказал Полумракс. — «Где оно?»
«А яйца не было. Только что оно лежало на траве рядом с Алисой и вдруг пропало».
«Это все ты, свечка недожженная!» — закричала женщина, похожая на ведьму. «Это ты его спрятала! Отдавай нам немедленно жизнь нашего вождя и учителя всей нечисти, а то я тебя растерзаю!»
Геневьева, к которой относились эти крики и оскорбления, только отмахнулась.
«Во-первых, ты меня не растерзаешь. Хотела бы я посмотреть, как кто-нибудь меня растерзает. А для необразованных сообщаю, что любая попытка меня растерзать вызовет разряд, подобный молнии».
«Не обращай на нее внимания», — сказал ведьме вампир Полумракс. «Пора бы знать, что привидения — существа нематериальные. Они даже спичку поднять не могут, а уж каменное яйцо и подавно».
«Ты еще пожалеешь о своих необдуманных словах», — обиделось привидение.
«Сомневаюсь», — ответил вампир.
«Приказываю найти господина Кощея немедленно, мобилизовать все наличные силы нашего племени, перевернуть весь заповедник».
Он страшно раскричался и не заметил, что на дереве, как раз над ним, сидит человек-обезьяниха и метит каменным яйцом ему в затылок.
«Всех разгоню!» — вопил Полумракс. «Всех к порядку призову!»
И тут человека-обезьянихе окончательно надоело его слушать, и она метнула в вампира яйцо. Яйцо бабахнуло ему по затылку, вампир растянулся на земле. Яйцо покатилось к обрыву, но Алиса была наготове. Она по-вратарски кинулась за яйцом, подхватила его и бросилась к профессору Сингху, который сидел на ковре-самолете.
«О, нет!» — воскликнул профессор Сингх. «Только не меня! Меня уже сегодня били! Пощадите!»
Он упал на ковер-самолет и вцепился в его края. Алиса вскочила на ковер. Ей не раз приходилось летать на таких самолетах.
«Может, вы сойдете?» — спросила она профессора.
«Ни в коем случае!»
Алисе было некогда спорить. «Вверх!» — приказала она ковру. «И вперед!» Ковер послушно взвился вверх. Видно, голос Алисы ему понравился.
«Может, вы не знаете, но ковры-самолеты общаются с людьми или другими существами в основном с помощью слуха. Ковры выбирают себе хозяина по голосу. А если ковру голос не нравится, то ковер-самолет может отказать человеку и никуда не полетит». Алисе с коврами-самолетами везло. Все они ее слушались и летали с ней, куда ей хотелось. Ковер полетел к океану, и Алиса не сразу сообразила, куда ей надо. И прошло, наверное, минуты три, прежде чем она велела ковру держать курс на Шотландию, к ближайшему населенному пункту, к деревне, маяку или полицейскому участку. Ковер-самолет послушно повернулся, чтобы лететь к берегу, который виднелся на горизонте. Небосклон уже порозовел в ожидании восхода солнца, но неожиданный порыв ветра заставил коврик сложиться чуть ли не вдвое. Это страшно перепугало профессора Сингха, который лежал на ковре животом.
«Ой!» — закричал он. «Я сейчас упаду! Держите меня!»
«Этого мне еще не хватало», — подумала Алиса.
«Боливар двоих не свезет», — сообщил ковер-самолет.
«Зачем вы со мной полетели?» — спросила Алиса у профессора.
«Я должен вернуться к людям, к моей работе, к семье, к товарищам, к любимой роще у моего порога», — ответил профессор Сингх. «А здесь меня огробят и убьют!»
Сверху от самых облаков на них спикировал дракончик из мелких и небольшой вампир. Алиса надеялась, что это не Полумракс, который еще не должен был прийти в себя. Надо же, каменное яйцо стало самым популярным оружием в палеозо. Алиса отогнала вампира кулаком и велела Сингху отбиваться от дракончика, сколько хватит сил.
— Но он может меня клюнуть! — крикнул профессор.
— Если он сбросит нас в море, будет еще хуже! — отрезала Алиса.
— Ах, как вы правы! — расстроился Сингх.
— Как он изменился! — подумала Алиса. Ведь только что меня за человека не считал, а теперь таким вежливым стал. Остров начал уменьшаться. Хоть ковер и сносило все дальше в море, высоту он кое-как набирал. Но все это Алисе не нравилось. Ей ведь надо было на сушу. А что делать над пустынным океаном, когда ковер-самолет в любую минуту может отказаться лететь дальше, сбросить пассажиров и улететь, куда ему захочется. С коврами это случалось. К тому же теперь на них нападали уже два дракончика и одна синяя сова, неизвестно из какой сказки. И вдруг Алиса увидела далеко впереди черную полоску. Корабль! Настоящий корабль покачивается на волнах. Но он какой-то странный. У него три высокие мачты, на мачтах надутые белые паруса. Таких кораблей уже давно нет.
Наконец-то! Воскликнула Алиса.
В этот момент над островом, оставшимся далеко позади, поднялось солнце. Лучи его полетели над самой поверхностью океана, освещая верхушки волн. Они достигли парусника, и паруса его стали похожи на крылья белой бабочки.
«Замечательно!» — крикнула Алиса.
«Ужасно!» — отозвался профессор Сингх.
«Вы видите корабль? Там есть связь, там есть люди, которые нам помогут».
«На этот корабль нам нельзя!» — закричал профессор.
Налетел сильный порыв ветра, подхватил ковер-самолет и понес его к облакам.
«Не надо, Алиса!» — кричал Сингх.
«Но почему же?» — спросила Алиса.
«Этот корабль уже захвачен!»
«Кем захвачен?»
«Я не могу сказать!»
«А что же случилось с людьми?»
«Там нет людей»,
— ответил профессор. Алиса не поверила Сингху. У оборотней не было времени, чтобы напасть на корабль.
«Вы уверены в том, что говорите?»
— спросила Алиса взрослым голосом. Так папа разговаривает с ветеринаром, который говорит, что Свинстон Бальзамин ведет себя странно, с утра не ел ромашки, отказался от морковной ботвы и рычит на тигра-крыса. Что вас конкретно смущает?
— Полетели лучше в Америку, а?
— попросил Сингх.
Все равно нас туда ветром несет.
— Еще чего не хватало!
— рассердился ковер-самолет.
— Да я с голоду помру до вашей Америки. Она же еще не открыта.
— Открыта, открыта! — возразил Сингх.
— Заодно посмотрите на небоскребы и статую свободы.
— Спускаемся! — приказала ковру Алиса.
«Я не хочу сказать, что Алиса не уважает взрослых и что она непослушная девочка. Но ведь взрослые тоже
разные бывают. Алиса уже давно догадалась, что люди чаще всего увеличиваются в размерах, но по-настоящему не изменяются. И если внимательно понаблюдать за 3-летним малышом, то можно точно рассказать, каким он будет в 40 лет. Возьмем, к примеру, Алису. Она уже в 3 года была непоседой и даже авантюристкой, но притом всегда неслась на выручку слабым и на помощь друзьям. А когда Алиса посмотрела на профессора Сингха, она сразу увидела слабенького, кисельного мальчика, который стоит в уголке, когда весь класс дерется с соседним классом или гоняется за белым слоном, удравшим из цирка. Но потом мальчик Сингх тихонько крадется в кабинет директора школы и ябедничает, выдавая самых смелых драчунов и Синди Рамакришну, которая дала списать контрольную второкласснику Рао и к тому же вчера накрасила ногти. А сам-то он первым спешит списать контрольную или украсть шпаргалку у Чандрагупти Боза. И сквозняки ему мешают, и ветер его пугает, и верит он только своей мамочке, да и то не всегда. Поэтому до сих пор и не женился. Сингх нахмурился и вцепился ногтями в края ковра. «Вы пожалеете!» — повторял он. «Это заколдованный корабль!» «Уважаемый профессор!» — сказала Алиса. «Они еще не успели добраться до корабля, и сейчас вы в этом убедитесь!»
«О, нет!»
Алиса не стала слушать верещание профессора и направила ковер прямо на палубу парусника. Он мягко опустился на доски. «Привет!» — сказала Алиса. «Где вахтенный? Где рулевой? Где, простите, ваш капитан?» Никто не откликнулся. Алиса посмотрела на штурвал. Штурвал — это большое колесо, которым управляет рулевой. Это колесо такое огромное, что надо расставить руки в стороны, чтобы его смерить. На паруснике штурвал был оставлен без надзора. Это было непонятно. Ни на одном корабле никогда штурвал или руль не остается без присмотра. «Странно», — пробормотала Алиса. И вдруг она краем глаза заметила, как что-то темное и большое пролетело совсем рядом с ней. Алиса подняла голову и увидела, что ковер-самолет поднимается к облакам. «Эй!» — крикнула она. «Коврик, ты с ума сошел?» И тут над краем ковра-самолета склонилась голова профессора Сингха. «Прости, Алиса!» — крикнул он. «Но я предупреждал тебя, что на этом корабле оставаться нельзя. Это смертельно опасно. И боюсь, что теперь твои дни и даже минуты сочтены».